that fall under what is known as the RIPE Day. I'm Serge Radovcic from RIPE NCC, the Chief Communications Officer. For those of you who haven't visited a RIPE meeting before, we hold two meetings a year, and they attract around 400, 450 plus people from around the globe. And unfortunately, we only seem to get between 10 to 15 Russian or Ukrainian attendees at these meetings. So quite a number of years ago, we thought about bringing part of the RIPE meetings to this region. And even more recently, what we've initiated are the RIPE Days. Now, I'm not going to go too much into what exactly the RIPE Day is about, because I have someone at the bottom of the stairs who's much more qualified to do that. He actually helped initiate the very first RIPE meeting back in 1989, and I don't think he's missed a RIPE meeting since. No. I've only been around since RIPE 37, so he's at least twice as qualified to talk about it as me. So I'd like to introduce the chairman of RIPE, Mr. Rob Bloxall.
Thank you, Serge. Good morning, friends and colleagues. A RIPE Day. What we do at a RIPE Day, as you can see in your program for today, is a mix of things we do at RIPE meetings and reports from activities in the RIPE NCC. At RIPE meetings, we have usually meetings of working groups where people discuss policies. Policies sounds very complicated, but it is an agreed common set of rules. You can think, I think the most well-known one is the set of policies that we have agreed upon on how to distribute internet protocol address space. Let me remind you or explain to you how this works. Yes, we have meetings twice a year. They last 5 days. About between 400 and 500 people participate. There are very interesting discussions about policies, but this is not the place where policies are being made. Policies are made on the mailing lists. That means that if you're interested in developing, for instance, address policies, all the discussions you have with your colleagues during a RIPE meeting are extremely interesting, but they're only of value if you repeat your arguments on the address policy mailing list. That means that you do not have to physically attend a RIPE meeting, and still you can participate in developing policies. And the same rules apply here today. Later today we will have an introduction on a couple of policies which are under development. We can have very interesting discussions. But if you want to be sure that your arguments will be taken into account in the decision-making process, you will have to repeat them on the mailing list. Mailing lists are open to anybody. You can go to the RIPE website and you can find pages describing the working groups, and it is explained how you can subscribe yourself to the mailing list. You don't have to be a member of any organization. People speak usually on their own behalf. All discussions, our working language is English, which, given the fact that the RIPE region is about 70 different countries, and not everybody is equally fluent in English, but that is no problem. We have staff at the RIPE NCC who can help you in formulating your thoughts in English. So you can contact the RIPE NCC staff in Russian, and I will help you in writing down your arguments in English. Right, there's not much more I want to say. I think it is clear what the rules of the game are. Please participate in the discussions, because if you don't participate, you sort of lose your right to complain later. Or you can always complain, that's no problem. But it's much more productive to actively participate in development of policies, not only address policies, but it's the most striking example. So, without further ado, I hand back the microphone to Serge, who will introduce the program. Thank you.
Thanks, Rob. Okay, thanks, Rob. Just out of interest, can I ask for just a little bit of audience participation here? And can I ask you to raise your hand if you're already on one of the RIPE policy mailing lists? Okay, so there's not too many of you. And those that aren't on the mailing list, can you raise your hand if you would like to be on one of those mailing lists? One, two, okay. So again, if you go to our website, you'll find clear instructions on how you can get on those lists. Or can our staff raise a hand in the air, or anyone associated with staff, maybe the board, these guys over here can tell you how you can get on one of those mailing lists, or of course you can come to me during one of the breaks. Okay. So let's get on with the program. As Rob said, we're here to inform you about some of those policies, make it a little bit clearer to you, and hopefully you can also hear it in your mother tongue. So what I'm going to do is introduce our next speakers, being my colleagues Marco and Paul, and they're going to go through a couple of the... the most topical policies. I'm not going to go through everything that's going around, but I think they've picked three that may be of interest to you. So please welcome Marco and Paul. I'll let you find it, Marco, because I'm having a bit of trouble with this. Policy up there.
Thank you. Okay, welcome. Quick policy update. As Serge announced, the original idea was three policies. As this is really dynamic, last week there was a new policy proposal introduced, so we're briefly going to cover that as well, which makes them four. Paul and I talked over this. Actually, we're on stage here, but remember, as Rob said, it's you who's in charge, so this is actually your time. So what we'd like to do is a brief overview of the current policies and some arguments that were already raised. And after that, it's all up to you to give your feedback and give your comments. Currently, four open policy proposals. We're going to go over them one by one. One is about... the removal of some requirement if you want to get IPv6 provider independent space. There's some discussion going on about extending the minimum allocation for IPv6 from /32 to /29. There's a specific policy being discussed about getting some address IPv4 address space. As you know, we're running out reserved for internet exchange points. And last but not least, and that's a fairly new addition, last week it was published, is something about the abuse contact management in the RIPE database. Quickly over this slide, the RIPE NCC wears a neutral hat. It's really is you who's in control here. policy proposals can be discussed as meetings, as Rob said, but remember, for your argument to count, please make sure to repeat it on the mailing list. We're looking forward to your feedback today, but yeah, do post your arguments there. So, quick one, we're going to go over them in a slightly different order as I introduced them. Proposer is Andy Davidson, who works for LoanApp, London Internet Exchange. He's also a board member of IX Leeds, and he's one of the working group chairs. It was really simple. IPv4 is running out, which means that sooner or later... This one then? Yes. IPv4 is running out. Biggest problem there is that there is a specific policy what to do with the last 17 million addresses. These focus around members, and since as an internet exchange point you cannot exist without running some IPv4. Andy, together with a lot of other IXPs, suggested that there should be some space reserved. So what they did is propose to reserve a /16 out of the remaining IPv4 pool, which are only 65,000 addresses out of the remaining 60 million, which will be designated specifically for internet exchange points. So if the IPNCC has run out of IPv4 addresses, those IXPs can still get some space. Main arguments was that RFC 1918 doesn't work to run a peering line because you need ICMP to work, you need some other stuff. So you really need public address space. And since IXPs are vital for the internet, as you saw earlier on, yesterday and Monday, they thought it made sense. It was outcome of the EX working group. Going too fast here. Actually, arguments on the mailing list were pretty straightforward. Everybody says, like, oh, this is a good idea, this is great. So we haven't seen much people arguing against this. There's loads of support, so a fair chance of this policy proposal making it true, I guess. Second one... it's a bit more complicated proposal. Three people around from the community together with the vendor, Cisco Systems. Right now, if you ask for IPv6 allocation as an LAR, you will get a /32 minimum allocation. You can get more space, but that only applies if you can actually prove that you have enough customers. Some techniques, mainly 6RD, works by mapping IPv4 into IPv6 addresses. There, a /32 is a bit small, some people think. So they argued to raise the bar a bit, and since there is enough IPv6 space available anyway, to give all the members that apply for IPv6, instead of a /32, a /29 allocation. Trick here is that /29 is already reserved, so it doesn't have much impact on the pool, and you could even do this easily for existing allocations. That way, 32 bits plus 32 of the IPv4 address makes a /64, which is single subnet. If you would raise that to, for instance, /29, you could give the customer two more bits to play with in the end. Main argument there is that it makes the deployment of 6RD easier and therefore would encourage the transition to IPv6. That was the main thing. Arguments against this proposal raised at the mailing list. A lot of them come down to it's a waste of address space. A /32 can cover 65,000 customers. If you all give them a /48, you can do 16 million if you run a /56. 6RD does offer the option to not map the full 32 bits, so that was another thing, like it's not the technical limitation of 6RD that you must do this. And one of the other interesting arguments raised was that Being limited to a /64 will ensure that 6RD will be regarded as a temporary solution. So yes, people can deploy 6RD, but later on should switch to something else that allows for bigger IPv6 assignments to customers. That's mainly what's been said on the mailing list. It's being back and forward a bit. Removal of the multi-homed requirement. Who here has public provider-independent space or has customers with provider-independent space? We'll see a few. How many of you are also doing that for IPv6 customers? How many of you have requested IPv6 PI space? Not that many. Ooh. How many of you have a request for PI space turned down lately on IPv6? Because that actually is what's happening. With IPv6, people were a bit afraid of the routing table growing. So what they did was they introduced some additional requirement when it comes to provider-independent space on IPv6. And what they said was you must prove that you are multi-homed. That's different from IPv4. You will always IPv4 provider-independent space does not have such a requirement. Which skewers it a bit, because some people can get IPv4 PI, they're eligible for it, but they can't get IPv6 PI because they're not multi-homed. Was a lot of fuss behind it. People decided, let's do something about this. Let's send in a policy proposal to remove this requirement, bringing it in line with IPv4. This is it. So basically what I said, demonstrate that you're multi-homed. The trick is remove it. There are a lot of businesses that need PI or want PI and that don't want to become an LAR. That was the main argument there. And you should not force these people into multi-homing just because they want some IPv6 addresses. And again, main thing they raised is if we want IPv6 to take off, if we want people to deploy IPv6, we should make it easy for them. So again, removing this might get the deployment of IPv6 faster. Main arguments against it, as I said, giving more people PI space means more prefixes in the global table. Eventually, it will eat up router memory. The whole world has to buy bigger routers or put more memory in it. Counter arguments for that are that by now, looking at the IPv6 table, it's only a few thousand routes compared to IPv4, which is a couple of hundred thousand routes. And one of the other things was that everybody who needs PI space becomes an LAR, becomes a member, they get a /32, and that still eats up a routing slot. So that was the main thing. Last one, only have one slide there. It's reasonably new. There's a lot of traffic going on right now at the Abuse Working Group mailing list about this. This was the result of a task force that was formed a couple of right meetings ago. And what they now propose is to introduce next to the admin C, the administrative contact, and the tech C, the technical contact, to introduce an abuse C, an abuse contact, put it on resources given out by the RIPE NCC, and have that refer to a person or a role object in the RIPE database that's specifically set up to handle abuse complaints. Also specifically set up to handle certain automated reports. Background here is that, of course, you can introduce this to the database, but you have to enforce it. So the proposer, although it's not in the current policy text, did mention that at that point, probably the RIPE NCC should enforce it and make the use of the abuse sheet mandatory. Still unclear what he's exactly meaning and whether there should be a transitioning phase. And that's what the current discussion is about. What do you mean by enforcing? Should the RIPE NCC take away people's space if they don't comply with this policy? Or should they just leave it as is? And, well, then, of course, it would take off. And second thing was, if you make it mandatory, should there be a transition phase and how long will it be? These are the four proposals, and right now, the floor is yours. What do you think about it? Anybody got any arguments against proper? Do you like these things? Would you be in favor of any of them? If, for instance, the multi-homes requirement would drop from IPv6, would you run out to get PI space, or would you still just do it with your membership? So, anything to add there, Paul?
I'm hoping I can get a few of you to the microphone. Vladislav, you have nothing to say? I'm sure you do. Max? Alexei, hello. Sergey?
Should have given them more coffee.
Oh, Constantine, thank God.
Ну, я на русском скажу. Вот по поводу административных контактов, которые предлагаются, да, вот возможно, имеет смысл как бы не публиковать какие-то email-адреса, да, а именно как бы делать какую-то связку, не знаю, может быть, системы тикетов, то есть вот по контактным данным, да, именно abuse. Вот в свете предыдущей дискуссии, да, когда обсуждался вопрос закрытия каких-то определенных ресурсов у хостера, да, то есть у клиента хостера, ну, соответственно, может быть, это как-то больше бы показало открытость какую-то, то есть, возможно, бы RIPNCC, то есть очень много спама идет на контакты, которые указываются как abuse. Вот. Понятно, что это как бы в основном спамботы шлют и так далее, то есть им бесполезно объяснять, что это лучше сюда не слать, вас заблокируют тут же и так далее. Вот. Но тем не менее, то есть, может быть, имеет смысл, может быть, как параллельный механизм добавить еще вот именно систему тикетов каких-то, да, то есть когда вопрос возникший, да, он будет как бы контролироваться, возможно, в базе данных RIPNCC. Вот такое предложение.
Okay. So this was about abuse handling. I missed your first two sentences because the translation had to kick in. This part of this harvesting, that's actually what it is. People are crawling to the RIPE database, finding email addresses. Was fixed a couple of years back by default. The RIPE database now doesn't return any email addresses apart from the abuse mailbox attribute. So that's where your abuse address gets spammed. If you're stupid enough to send spam to an abuse handle, that's interesting. But your suggestion on ticketing, and I've heard that before, and it's sometimes mentioned, like, yeah, maybe the RIPNCC should distribute it. The trick there stays the same. The main problem with data in the RIPE database is it has to be kept up to date, and it has to be kept up to date by you guys. It's your data. And putting the RIPNCC in the middle basically is a sort of post office accepting abuse complaints from people and distributing them to the members would still probably mean that, if that member hasn't updated his contact details or he doesn't respond to any of such complaints, we as the NCC can't do much, and that's the main thing. There are enforcement rules, and maybe Jochem can enlighten them right now or later on about fraudulent information being provided by the RIPNCC to the RIPNCC. That is a reason to take away your resources. My personal fear is that if you are being too stringent on, like, yeah, if you don't respond to an abuse mail or to abuse reports, how far do we need to go? What would be left in the RIPE database if we would deregister everybody who is not taking immediate action to abuse handles? But that's my private that's my personal opinion there. We might end up with a few free /8s again.
Я совершенно согласен с этими опасениями, вот, но здесь есть такой момент, что неизвестно вообще, направлялся ли запрос, например, вот, на удаление ресурса, да, там какого-то, да, направлялась ли вообще заявка. А в данном случае она как бы будет фиксироваться. И, например, через LIR-портал, да, можно будет уже как-то проконтролировать даже там, не знаю, то есть, может быть, там, если никто не реагирует, да, какое-то время, может быть, какой-то там, я не знаю, то есть уже дальше не принимать, то есть помечать, вот, например, как есть SpamCop, да, они прям отмечают, то есть на этот контакт вообще никак не реагируют. Они прям отмечают, и, соответственно, уже туда даже запросы не шлются. Вот. Но, возможно, это как-то как дополнительная мера к существующему, то есть не как замена, это как дополнительная мера, может быть, какой-то успех бы имела.
Yeah, I hear you. At all, we just do what the members tell us to do. In that sense, it's your floor, it's your policy proposal. Jochem, do you still know if is that task force still active? Because this seems something that might be raised in there. There is after some discussion in the Buse working group about exactly this issue. There was a task force formed with the RIPE NCC and the Buse community, but Jochem knows more about that.
Well, I think the task force was clearly focused on developing this policy proposal. So I think in their view, the task force is done, as far as I know it. Okay. But that depends a bit on how the policy discussion will go. It seems like there's not going to be an easy consensus in on this policy. So,
and is there still traffic on the list about
yes,
this?
Yes, there's a lot of traffic on the anti-abuse mailing list. And actually, you can see in the historical records, there's quite a bit of mails about this.
Okay. It will probably start up in a few hours again if Western Europe wakes up. That was happening
yesterday. So, Constantine, I invite you to write something to that list with your suggestions that you just brought forward here. Please do that.
Конечно, да, согласен. Так и сделаю, наверное.
Perfect.
Cool.
Вот вы все время варитесь в собственном соку, а пытались ли вы взять чистый лист бумаги и рассказать правильность ваших механизмов каким-то людям, которые ничего не понимают в интернете, детям, например, и получить от них какие-то комментарии здравого смысла?
Interesting one. We do spend some time with things like the Internet Governance Forum, so that might qualify. What do you think, Paul?
Yes. Yeah. Well,
you as the non-technical of our two.
Yes. Потапов Владислав, компания IAD. Я вот просто хочу спросить по поводу общего механизма действия вот этих policy, да? Значит, вот на последнем RIPE-митинге возникла такая, ну, точнее, даже не на RIPE-митинге, а на General-митинге, возникла такая ситуация, когда речь шла не о том, чтобы сделать принятое policy работающим, да, а ситуация зашла о том, чтобы сделать непринятое policy неработающим. Вот я говорю об RPKI, да, когда policy, которое было рассмотрено в мейл-листе, вот предыдущий оратор говорил о том, что мейл-лист является основополагающим для того, чтобы принять policy или не принять policy, да, а на general meeting, который не имеет права в принципе воздействовать на policy, ну, опять же, по заверениям предыдущего оратора, было принято, чтобы RIPE продолжал работу по RPKI. Вот каким образом сделать так, чтобы непринятое policy не работало? Потому что это как бы получается нарушение всех правил, которые установлены вами же и много лет использовались.
Okay, I think I can attempt to answer that. Vladislav, I hate to say this, but I think you're slightly confused over the two areas. You have RIPE and you have RIPE NCC, right? So, yes, let me just explain, sorry. In the general meeting, the members vote on where the RIPE NCC funds are spent. So when the RPKI issue was brought up in the GM, it is the responsibility of the membership to allocate the funds to have the RIPE NCC continue with that work. That has nothing to do with the RIPE community, right? Or with the policy discussions that take place on a mailing list, because that's the RIPE community. And if there's a discussion that's going on around RPKI and it's something to do with a policy, this is not the members' purview. This is the purview of everyone from the RIPE community. So the discussion could be very different.
Two questions.
Yes.
There were two questions. First question is продолжать разрабатывать механизм RPKI. Right. Второй question был,
yes.
Это применять, там, выдавать, допустим, значит, РОА и так далее, другие записи уже конкретным, извините, мемберам. А вот это уже, то есть применение того, что вы разработали, это уже не general meeting и не финансовый вопрос. Это уже вопрос, извините, применения policy, которого нет, от которого отказались. Почему тогда RIPE продолжает выполнять то, что комьюнити RIPE сказала, выполнять не требуется. Разрабатывать? Пожалуйста, разрабатывайте. Деньги под это выделять? Пожалуйста, деньги выделяйте. Но применять это вы не имеете права.
Okay.
I think the chairman of the board has commented back.
Nigel?
Yes, Nigel Titley, chairman of the board. But actually I'm wearing a different hat here. I'm wearing a hat as author of the transfer policy, which was accepted by common consensus of the RIPE community. The transfer policy requires the existence of an RPKI system. And therefore, by accepting the transfer policy, the community has asked the RIPE NCC to provision an RPKI system. Therefore, it has the approval of the community. Yes. Examine the transfer policy carefully.
General meeting is only members. Community is wider than members.
Yes.
Then community doesn't equal members of the RIPE meeting, of the general meeting. Not equal. Then you can't expand members presented on general meeting and voted electronically or some other ways to the whole community, which clearly states we don't want the RPKI implemented at that moment. No.
My reply to that is that the community, in accepting the transfer policy, yes, please examine the transfer policy. All right, which predates this RPKI debate by at least a year. The transfer policy requires that blocks to be transferred are signed and therefore requires the existence of an RPKI system. The community, and not the membership, accepted this policy and therefore accepted the existence and required the RIPE NCC to develop and deploy an RPKI system. Please go and check the policy.
So, Vladislav, if this is a concern, maybe you need to raise that on the list, because you then, I mean, this is the way you do it, right? I mean, you do understand how this works.
То, что я хотел сказать о том, что то, что происходит в листе, то, что происходит вот в обсуждении в листе, не всегда адекватно потом воспроизводится RIPE-ом. Поэтому то, что я в листе сказал много раз, да, так сказать, я приводил пример на General Meeting по поводу, так сказать, charging scheme и так далее, и тому подобное, да, так сказать, то, что было сказано многими людьми, там больше 20-30 человек высказывалось против, высказывали свои замечания, предложения и так далее, и тому подобное. На эти, так сказать, сотни там сообщений, да, было всего 3 ответа RIPE. И реакции все равно не последовало. Поэтому о чем я сейчас говорю, в принципе, уже в листе это есть, да? Но, так сказать, реакция на это, она какая-то вот, ну, в некотором смысле заторможенная.
Okay. Okay. Sorry, Joachim's going to reply to your comment.
Well, I think we're mixing really a bit the GM discussions and the policy discussions. With the charging scheme, I think the board and the management have realized that maybe in the process we can improve, and actually we are proposing a way forward on that, which I'll present on this afternoon. So maybe we can then discuss whether you appreciate that way forward or not.
Yeah, thank you. And Vladislav, I encourage you then, if you're not happy with what's happened, I encourage you to get on the list again and say, I'm not happy with the response I got back from the RIPE NCC. It's not good enough, so reopen that again. I encourage you to do that. That's the process, of course. You have a voice. We want to hear it.
But yeah, that's, I think, yeah, it's always hard to make this clear distinction between RIPE and the RIPE NCC, but there are certain things that are voted on that concerns the business operations of the RIPE NCC, that concerns the money involved, and as the community has no official membership, you can't vote. So stuff that goes on, the rule sets on how to distribute addresses, what to do with them, that's something that strange term of being rough consensus. It's not about saying yes or no. It's about finding if no harm is done in general, a policy is accepted. That's what rough consensus means, sort of.
And Nigel is correct about the transfer policy. And if you don't like that, Vladislav, you need to challenge that policy. Open it up. Put it on the list.
Next speaker.
Okay. One small question. I just want to ask how the new working group can be established and how the existing working group can be terminated.
That's a very good question.
That's an interesting one.
I see Rob.
That's two questions. I have an answer on the first one. How are working groups being created? Working groups are being created because a bunch of people says, I have the following issue and it is not covered by an existing working group. What you do then is you get some volunteers together and you write a proposal to create a working group. This is probably 10 lines of text, where you explain what the working group is supposed to work on, what the working group is planning to deliver, usually a policy proposal, and also very important, who is the chairman of the working group? Because a working group doesn't work if there is no responsible leader. This is then presented to the plenary meeting at a RIPE meeting, and people can comment on it and can agree to create this working group or not agree. That was the simple one. The more complicated one is how to get rid of a working group. Actually, we have not solved that problem, but it is becoming... Not urgent, but the working group chairs started thinking about mechanisms, because it's clear that we should define how, when it is needed. If there is a general feeling that what the working group is supposed to do is either not being done or is no longer relevant, that there should be a friendly mechanism to close the working group. Suggestions are welcome.
Can I comment on this as a work co-chair of the IPv6 working group? Give us a reason to dismiss ourselves, because that's about time that we're done with that one.
I think that this is a very simple one. You declare IPv6 an overwhelming success and you go home and celebrate.
Thanks for that suggestion.
And Sergey, also, if you require some help in formulating a proposal for a working group, then you can contact the RIPE NCC. We will help you formulate whatever you would need to, and make sure that it goes through the right channel and that you have the right slots to bring forward whatever you would want to propose. So we would be there for that.
Because we focused on current policy proposals and past policy proposals. Is there anybody in the room that says, like, well, seriously, what you're, apart from the RPK, what you're doing right here, that this part of the policy is causing me a headache, it's impeding my businesses, something needs to be changed here, something needs to be done. Whether that's the right database or address distribution or what else do we have? Wow, they're happy. Well, that's a lot of work.
Hi, I have a general question. It's not about PI or IPv6. It's about abusing. What can RIPE NCC or RIPE do against violators like hijackers? For instance, about 2 months ago, my prefix was hijacked by MTV Great Britain. I believe this was made by mistake, and this prefix was appearing for like 10 minutes or 15 minutes and disappeared again. But what can I do if their contacts do not answer? I wrote them a letter, actually, to touch contact, admin contact, and nothing. Can I call RIPE or write a letter to RIPE and do something about it?
In general, the basic rule is, of course, we don't operate a network. We sit there and watch, and we see it happen. As you say, a lot of these things are by mistake. If contacts are unresponsive, there is this thing called resource quality insurance these days. You can ask for help. It comes without guarantees because, of course, we can't enforce things. We can't filter things on the internet. What we can try is to see whether internal to our records we may have a different contact person or phone number and see if we can get hold of somebody. What we also sometimes do, and that's where we know a lot of people, if we see that a prefix that is either maliciously or erroneously hijacked and being advertised, we tend to contact the upstreams. It's the same as what we would reclaim resources if we see blocks appear on the internet that should not be allocated or assigned to somebody. We usually talk to part of the upstreams and get them to filter. In general, we know who to talk to. They are pretty responsive. So in that case, we might get better hold just by making sure that the transits no longer carry that prefix.
Mm-hmm.
So that's one thing we do.
The technical solution, very soon in this theater, is you get your certificate and you use it to create your ROAS, which you use in your routing announcements. And if everybody plays this game, then this will not happen.
Okay. But certificates is a long story. I don't know any provider who does use it. In Russia,
there is, and of course, RPKI, basically the whole RPKI system was designed just to prevent this. There is another mechanism, and somebody mentioned it yesterday during his presentation, and that's the Internet Routing Registry. Make sure that at least all your routes are registered Internet Routing Registry, and if you do operate larger networks, make sure that you filter accordingly, because that could also prevent a lot of mishap.
Yes, okay. I do filtering. The problem is that somebody in Great Britain was not filtering.
Yep.
They're upstream.
Yeah, and okay. That's where we without guarantees, but if it happens, we might be able to comment on it. I see Alex walking up.
Yes, thanks for tools and alarms. Actually, I received an email about my prefix was hijacked, and it was with your RIS tools.
Alex, I guess you have a comment on this?
Hi, Alex Lowe, RIPE NCC Registration Services. We do get contacted about this kind of hijack once in a while. It doesn't happen very often. As Marco said, we have our own internal records for contacting whoever might be advertising your prefix, or in extreme cases, we can talk to the upstreams. Mm-hmm. What is important then is that you are actually using the routing registry and have all the route objects, etc., for your prefixes registered correctly in the right database.
Yes, I know.
Okay.
So, yes, so you can contact the Ripe NCC. That's the short answer. And if we can, we will help.
I have a question, probably it's a little off-topic, but I believe that there are a lot of off-topics here, about RIPE audits. I know that last time RIPE started, actually, to do a lot of audits, and you know that you probably know that there are a lot of balloon networks where no real addresses are used without existing company on the market, but having a huge IP space reserved or use it for illegal purposes, what is more common even. Do you publish any results about this? Where can we get statistics about this? Because it's interesting.
I think I saw some fly by lately on, I think, the abuse mailing list, but Alex Jochem?
At every RIPE meeting, there is a report about our audit activities that includes statistics, etc. And there is also are some reports on our websites.
Do you have a statistic about number of networks, for example, returned to the IP pool and things like this?
I think they are included as well, yes.
On top of my head, there were two or three occasions where we reclaimed space. Jochem? Yeah, two or three last year. We'll look it up. Talk to us in the coffee break. This stuff we can retrieve because it was in the report, as Alex said.
But okay, thank you.
Okay, so Alexei, then if you want to know where to reach those, because they are obviously on the website somewhere, why don't you speak with Alex in the break, and he'll tell you where those URLs are so you can find your information. Yeah?
I will.
Cheers. Юрий.
Я хочу поднять вопрос о полисе. Я хочу поднять вопрос о полисе выделения IP4, IP-версии 4, сейчас для операторов, которые разворачивают сети. Мне кажется, я работаю просто с операторами в Украине, и мне кажется, что та полиса, которая сейчас реализовывается в RIPE, она не учитывает некоторых реальностей. Новый проект, я приведу совершенно конкретный проект. Новый проект в Киевском политехническом институте по развертыванию большой сети. В течение 2 месяцев не могут получить блок IP-адресов версии 4, IPv4. И ответ фактически от РАИПа заставляет идти к крупным операторам, имеющим большие блоки адресов в Украине, и просить у них, во-первых, PI-блок, а во-вторых, значит, вот такой вот слэш там 24. Но это означает в реалиях Украины, что вы становитесь крепостным у этого большого оператора. И все проекты, все новые проекты, которые разрабатываются в Украине, я говорю про Украину, по крайней мере, обречены на провал. Поскольку если я пойду в Киевстар, то Киевстар меня же и удавит. Удавит за счет чего? За счет того, что я не буду иметь нормального интерконнекта в точках обмена трафиком. Ну, таковы реалии.
First, quick question to make the distinction, because there are clearly separate policies. Are you talking about provider independent space, or are you talking about becoming a member of the RIPE NCC and ask for an allocation? It's a minor detail, but it's policy wise there are some clear differences there.
Я говорю о provider independent, о PI блоке.
Provider independent. Okay.
Yes, provider independent.
Okay. Да.
Я бы, может быть, не хотел вести дискуссию здесь. Я вот указал, что есть пробой, ну, есть недостаток в существующей полисе. Причем, что переписка идет 2 месяца уже. Может быть, я бы отправил бы на ваш адрес, чтобы вы все-таки рассмотрели этот проект, потому что все бумаги по этому проекту предоставлены. И все равно возникают всякий раз какие-то новые вопросы со стороны РАИПа. Я могу понять РАИП. Но, может быть, мы не будем приводить здесь дискуссию, да, в рабочем порядке я просто вам направлю эти документы. Еще раз на рассмотрение.
Okay, in the meantime, I see one of our IPRAs standing at the microphone.
Hi, Alex Lowe, Registration Services. Evaluating resource requests like this is obviously something that Registration Services does.
Yes.
So why don't you find me in the break and we will discuss your requests? Because
as a more general comment, we can't comment on specific cases. It is true that in the policy, the argument about PI policy is always being like, try to make it a bit harder for people to get PI space, and that's mostly due to people being scared of the routing table growth. One other thing, and that's important to flag, because it recently got solved, and I think the proposal dates back to 2006, was it used to be that you, if you would ask for PI space, you will only get the number of addresses you need. So some people come up and they say, like, yeah, I need 16 addresses, and then we assign a slash 29. That discussion took 5 years. It has been solved now. Right now, the minimum assignment size for PI IPv4 space is a slash 24, and that already probably solved a lot of grief. Unfortunately, that policy did take 5 years to pass.
Maybe.
And if not, that's really the main point we're trying to make. And it's if you feel like the RIPE NCC is doing something that you say like is impeding my business, we stick to the policies you guys set. And this kind of things are exactly the stuff you need to raise on, for instance, the address policy list. Like, hey, I have this business case, and the RIPE NCC tells me it does not fit policy. What can I do about it? And I'm sure that there are people out there also from the RIPE NCC that can help you to formulate that question and help you to guide you in that process to change that policy to fit your business needs. That's the important part.
Я только хочу подчеркнуть, что уже в течение двух месяцев даны все чистые ответы, да, вот clear answer. Поэтому то, о чем мы сейчас говорим, я говорю, я не хочу превращать в дискуссию, я просто хочу, чтобы ну, нормально посмотрели на этот вопрос. А мне кажется, что это вопрос policy. Спасибо.
Well, yeah, like I said, there are two things to do. Talk to Alex in the break to get this particular case solved, and if you think it's a policy thing, raise it to the mailing list, and we'll find out what's going on there.
Exactly. We have the services center outside for a reason. And Yuri, please do speak with Alex. I'm sure he'll help you. And as he's just said, if this is bothering you, and this is bothering more than just your business, you need to put this on the list. You must put this on the mailing list.
I see a Serge walking up as a small in that we're running out of time, I guess. yeah, that's it.
Any basically. More questions?
And of course, we are hovering around here during the breaks and during lunch. So do please find us. Maybe again, the RIPE NCC can wave, or the NCC staff can wave their hand on who they are. But yeah. There are already a couple of people here standing.
Just
do talk and ask us questions. Great session.
Thank you very much, everyone, for bringing these things forward. I just wanted to remind you in closing this that you are all of you in this room are part of the RIPE community. We come here for a very specific reason. This is a very big region. Your business, your environment, your internet environment is changing all the time around you. And obviously you can see that sometimes policies that are set don't fit you. You need to bring these things forward. The whole reason why we come here is that we want you to come together as a community and understand your issues and bring those to RIPE. We need to have you there. Thank you.
May I close with one more question? As Serge asked on this opening comment, like who is considering joining the others or a policy mailing list? How many are there now considering joining the list? Did we? and as general comment, there is one other thing. If you think like the specific working group sessions are too specific or too high volume, there is this thing called the policy announce mailing list that contains messages only when new policies are being proposed or when new policies get accepted. Especially the last part is also of your business interest because you may find yourself being sent back by the right NCC, like, yeah, this policy changed, and joining the policy announce mailing list will prevent you from that kind of surprises. So, and that's truly low volume. It only contains messages by the right NCC about policy development.
And if you're not sure about this whole mailing list thing and right mailing list, we're all here. Our staff are here. We'll help you. We'll guide you. We'll explain things to you. We'll help you get set up if it's not apparent enough on the website to you. That's why we're here. So please see us.
And also every mailing list is accessible via the website. So you can always, if you don't want to get your mailbox filled up, look at the website every now and then. Thank you.
Okay. Thanks, guys, for a lively discussion. We're going to continue with our informing. This time, it's not policy-based, but it's an activity that the NCC is currently taking on. And Victor has joined us. I'm not sure if he's going to do his presentation in English or Russian.
Russian.
Okay, so there you go. He's going to talk about the Ripe Atlas initiative. Victor.
Меня зовут Виктор Наумов. Я работаю в R&D Ripe NCC. Я рад приветствовать вас, друзья, на нашем митинге. Также очень рад возможности рассказать о нашей системе, которую мы разрабатываем. Извиняюсь. Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что наш проект называется Ripe Atlas. Атласов существует много, практически у каждой, наверное, большой компании существует свой проект, который называется Atlas. В данном случае это Ripe Atlas. Что это такое? Ripe Atlas – это следующее поколение измерительной системы интернета. Каким образом это будет все осуществляться? Мы хотим развернуть тысячи очень маленьких узлов, измерительных узлов, маячков практически везде, в любом уголке интернета. Привязать все это к карте. Цель разместить все эти узелки не только в каждом уголочке интернета, но, естественно, в каждом уголочке земного шара. Мы начали наш проект осенью прошлого года. Наш проект активно разрабатывается. Мы постоянно получаем, постоянно возникают новые идеи, в том числе получаем интересные идеи от вас. Мы стремимся все это осуществить. Также мы находим все больше и больше новых возможностей использования нашей системы. Как возникла идея создания Ripe Atlas? Прежде всего, мы увидели карту Земли ночью со спутника. Может быть, вы знаете, видели такую карту где-нибудь на Википедии, где темная такая карта подсвечена беленькими огоньками. Это освещение городов. И мы решили, что было бы очень здорово разместить во всех этих местах наши пробы, наши маячки и увидеть такую же карту с позиции интернет. Для этого мы разместили на карте Европы виртуально, симулировали эту ситуацию, разместили на карте Европы 10 тысяч проб, пометили их разными цветами для лучшей отчетливости. И искусственно создали проблему в одной из самых крупных АЭС в Европе. Мы видим, как эта АЭС подсветилась и какие очертания чего она напоминает. Это система Deutsche Telekom, и она, естественно, занимает практически всю Германию. Мы увидели очертания Германии на этой карте. Это нас еще сильнее подхлестнуло в идее создания нашей системы, и мы решили действовать дальше. Сказано, сделано. Сейчас вы видите на карте те маячки, те пробы, которые мы уже развернули. Это порядка 1000 штук. Пробы помечены здесь зеленым и красным цветом. Зеленые пробы – это пробы, которые функционировали на момент, когда я делал презентацию, красные пробы были по какой-то причине отключены. Система живет, система дышит. Естественно, какие-то проблемы существуют, флуктуации в сети, поэтому мы видим красненькие треугольнички. Затея построить такую систему весьма амбициозна, как вы можете понимать. Это огромная затея, и сделать что-то самому небольшое не будет представлять такой большой ценности, нежели чем мы вместе с вами, те, кто захочет, например, участвовать в нашей системе, смогли бы построить огромную вот такую вот систему, которая позволила бы соответствовать вашим каким-то частным целям, вы смогли бы использовать эту систему для каких-то своих собственных нужд, а также бы система помогала и соответствовала целям всего сообщества. Какие индивидуальные, какие частные цели, какую частную выгоду вы как пользователи, как участники могли бы получить? Это гораздо дешевле, нежели чем строить такую систему самому с нуля. Гораздо дешевле влиться и поддержать нас, использовать все точки, все пробы, которые расположены по всему земному шару, использовать больше гораздо данных, нежели чем использовать свою маленькую какую-то систему. Ну, естественно, и сообщество выиграет от этого. Мы все будем обладать доселе неслыханным объемом данных, которые позволят нам отслеживать все ситуации в интернет. Неисправности, политические события, потому что сейчас все уже практически завязано на интернет. Это очень интересно. Каким образом это можно достичь? Для того, чтобы построить точную карту, нам нужно иметь как можно больше проб, как можно больше таких маячков. С TTM-серверами, которые мы устанавливали ранее, взлететь мы не сможем, потому что это очень дорого, сервера эти громоздкие, требуют специальной установки. Поэтому мы решили идти другим путем. Мы решили использовать нечто маленькое, которое было бы легко установить, которое было бы экономично в плане энергопотребления. Идеально, если бы оно запитывалось через USB, потому что каждый, наверное, имеет дома USB, блок питания или, по крайней мере, свободный разъем, куда его можно воткнуть, и она была бы запитана. Ну, естественно, чем проще устройство, тем проще его содержать, размещать и поддерживать большую, лучшую надежность. И мы выбрали вот такое вот устройство. Наверное, вы уже видели. Вот эта вот маленькая коробочка, которая совершает все измерения. Вот этот маячок, который мы планируем разместить во всех уголках интернета. Включив такую коробочку у себя, что прежде всего вы получите? Вы получите свою собственную страничку, которая отражает активность вашей пробы. Вы увидите графики всех статических, то есть заложенных в саму пробу измерений, которые она делает просто по умолчанию. Вы увидите такие графики, как пинг RTT до вашего первого хопа, до вашего второго апстрим хопа, до большинства корневых серверов, вы сможете использовать эти графики для нахождения ваших каких-то неисправностей в сети, для оценки производительности, для оценки availability, что называется, вашего соединения. Например, один из таких графиков был любезно предоставлен нам Мартином Леви из Hurricane Electric, с помощью которого он нашел у себя очень странную неисправность. Просматривая графики, он заметил, что время пинга до mroot сервера изменялось по какому-то очень странному закону, и он не мог понять, в чем дело. Он начал разбираться и обнаружил проблему в конфигурации маршрутизатора. А этот сервер всего лишь находился, наверное, на соседней улице. Поэтому такой график выглядел более чем странно. И, решая проблему с конфигурацией, RTT упала на два порядка. То есть порядка с 300 миллисекунд до 3,5 миллисекунд. Естественно, поскольку этот проект завязан с картой, я хотел бы показать, как различные виды карт. На данной карте мы видим, как пробы видят наш сервер, расположенный в Амстердаме, labs.tribe.net. Многие, наверное, знакомы с этим сервером, на котором каждый может обмениваться идеями, техническими идеями. Здесь мы видим, что поскольку сервер расположен в Амстердаме, европейские пробы имеют наименьшее RTT. И чем дальше от Амстердама, тем время задержки растет. Мы видим очень много проб, которые изменяют свой цвет от зеленого к желтому и дальше к красному. Та же самая карта, но с видом на Россию. Как мы видим, Россия очень слабо представлена в нашем проекте, и одна из моих целей здесь привлечь вас, друзья, к этому проекту, чтобы вы могли установить наши пробы по всей территории бывшего Советского Союза. Как мы видим, множество проб уже установлены, но большинство проб все-таки установлены в Москве и европейской части России, а также вдоль Транссибирской магистрали, что, в принципе, очевидно. Но дальше, например, Братска мы не представлены, и нам бы было бы очень интересно разместить где-нибудь дальше, например, во Владивостоке. Следующая карта показывает, какими зеркалами K-root серверов пользуются пробы. Пробы помечены различными цветами в зависимости от того, каким зеркалом корневого K-root сервера пробы пользуются. Фиолетовым цветом показаны пробы, которые пользуются амстердамским зеркалом, зеленым Деником, красным Линксом, желтым американским сервером, белым токийским и синим остальные сервера. Такие карты стали возможны после установки нового firmware на наши пробы, благодаря которому пробы смогли выполнять DNS-измерения. Я увеличу эту карту, чтобы видна была Россия. И здесь мы видим тоже, можем увидеть довольно-таки интересный факт. Эта проба, синяя, которая помечена синим цветом, она находится в Новосибирске. В Новосибирске, как мы знаем, находится зеркало K-root сервера. Эта проба пользуется этим зеркалом. Но пробы, которые находятся по соседству, в соседних городах, по какой-то причине пользуются амстердамским сервером. И это, естественно, неэффективно. Две же другие пробы, которые находятся еще восточнее, они пользуются по какой-то причине немецким сервером. Та же карта, но с позиции пинг, измерений пинг, IPv4. Здесь мы видим, что новосибирская проба имеет лучшие показатели RTT, такие же, например, как европейские пробы. А эти две соседние пробы в соседних городах показывают худшую эффективность. Есть над чем задуматься. Следующее, о чем я хочу рассказать, это отдельная тема, это user-defined measurements. Это измерения, которые пользователи сами могут инициировать. До этого я рассказывал о фиксированных измерениях, которые уже изначально заложены в нашу пробу. Такие измерения предназначены прежде всего для тех, кто хочет измерять какие-то определенные хосты в сети интернет, например, там, собственный веб-сайт, как он будет виден из разных мест в интернете. И можно назвать множество других примеров. User-defined measurements стал возможен как раз с появлением нового программного обеспечения для пробы. И сейчас мы потихонечку, медленно вводим вот эту функциональность в тестирование, и чтобы в скором будущем, со следующего года, передать ее вам. Мы решили начать двигаться от простого к сложному, начать от очень простых параметров, которые вы могли бы установить, и увеличивать функциональность, улучшать функциональность по мере развития системы. Так выглядит диалог, который вы будете использовать для того, чтобы задавать свои собственные измерения. В настоящий момент система может выполнять только ping и trace route, как V4, так и V6. Мы надеемся, что в скором будущем мы дадим возможность пользоваться DNS измерениями и в будущем другими измерениями, какие вы бы хотели получить. В поле type выбираете тип измерения. В поле origin будет возможно выбрать место, откуда будут эти измерения совершаться. В настоящий момент мы используем, есть возможность использовать только worldwide, что означает, что все пробы, которые на данный момент доступны, будут использованы. В будущем мы хотим сделать возможность в скором будущем, потому что это уже разрабатывается, и инфраструктура уже поддерживает некоторые из этих возможностей. Выбирать origin из региона, страны, автономной системы, какого-то определенного префикса, или с какой-то даже определенной пробы, или комбинации из этих мест. Естественно, цель измерения, которую вы хотите мониторить. Здесь вы можете ввести IP-адрес или DNS-имя. Вы также можете указать, где будет совершаться резолвинг этого адреса, если вы введете имя цели. Существует две возможности. Совершать резолвинг он на стороне инфраструктуры или на стороне пробы. Вот. Хочу обратить ваше внимание, что резолвинг на стороне пробы может быть разный, потому что проба использует тот резолвер, который она получила по DHCP. Вы также можете сами установить время начала измерения и время конца измерения. То есть, например, начать измерение завтра и закончить его через сутки. Также вы можете начать измерение сейчас и оставить его продолжаться бесконечно. Здесь вы можете задать, сколько проб вы хотели бы, чтобы участвовало в вашем измерении. В данном случае мы видим, что здесь 10 проб. Желаемое количество проб 10, минимальное количество проб 5. Что означает минимальное количество проб? это то количество проб, при котором мы должны, система должна принять какое-то решение. Либо остановить измерение, либо продолжить измерение, либо подключить какие-то другие пробы к этому измерению. В данном случае, в настоящий момент, эта функциональность не используется, и измерение будет продолжаться, даже если количество проб упало ниже вот этого значения, ниже 5 в данном случае. В следующих версиях мы хотим создать такую возможность, чтобы вы могли сами выбирать, что вы хотите. Как часто вы хотели бы получать ваши измерения? В настоящий момент измерения поступают, как только совершается измерение, как только они приходят из проб и попадают к нам на юзер-интерфейс. Впоследствии это можно выбрать различные другие варианты. Например, послать измерения вам электронной почте, когда они завершатся. Также вы можете вводить, естественно, интервал измерения. По умолчанию интервал измерения для различных типов измерений различный. По умолчанию, например, для пинга это 240 секунд. Также вы можете устанавливать галочки в следующих полях Notify Me, когда вы хотите быть в курсе, когда что-то поменялось в вашем измерении, например, количество проб уменьшилось до какого-то определенного значения, или измерение завершено, можете поставить здесь галочку. В поле Public вы можете поставить галочку, если вы хотите, чтобы данные ваших измерений были доступны другим членам сообщества. Что получаете вы на данный момент, на данном этапе разработки, как результат измерения UDM? В данном случае это результаты измерений PING, и они визуализированы тремя разными путями, потому что мы еще не знаем, каким образом и как лучше, как вам будет удобнее видеть вот эту визуализацию этих измерений. То есть в данном случае я решил предоставить их в виде трех различных графиков, которые показывают примерно одно и то же. На первом графике мы видим привычные вам кривые, которые соответствуют RTT, по оси Y отложено RTT, по оси X отложено время. На следующем графике вы можете видеть то же самое, но изображенное немного другим способом. Здесь каждая проба соответствует горизонтальной линии. Например, пробе 0 соответствует проба с идентификатором 1, а пробе 9 соответствует проба 999. На данном графике RTT модулирует цвет вот этой вот полоски, которую вы видите. То есть каждая полоска – это каждая проба, и RTT модулирует цвет. Также мы видим, что одна полоска черная до какого-то определенного момента. Поскольку система динамическая, поскольку система дышит, как я уже говорил ранее, эта проба включилась в измерение несколько позже. Следующий график имеет абсолютно такую же идею, только цвет модулируется не RTT, а packet loss. И если вы использовали ранее систему DNS-MON, вы, может быть, знакомы с такого рода графиками и знаете, что изменение цвета в горизонтальной плоскости не несет большой проблемы. Гораздо большая проблема, если мы видим вертикальные линии на этом графике. Это означает, что что-то произошло с целью вашего измерения. На настоящий момент, как я уже говорил, мы тестируем систему. Если вы интересуетесь принять участие в тестировании, напишите нам e-mail, и мы попробуем дать вам всю необходимую информацию и возможность для проведения ваших собственных измерений. В настоящий момент мы уже имеем определенное количество пользователей, которые активно ведут измерения и снабжают нас все новыми, все больше, даются нам все больше идей, как все это должно выглядеть. Что мы планируем сделать в будущем? Мы дадим доступ к сырым данным, мы уже даем. Это буквально сделано вот на днях, пока я здесь был на конференции. Мы предоставим API, чтобы могли сами задавать измерения и получать данные, чтобы вы смогли сделать интерфейс с вашей какой-то собственной системой. Мы планируем в скором будущем разработать нотификацию при возникновении каких-либо событий. Ну, естественно, мы открыты вашим идеям, вашим пожеланиям, что бы сами вы хотели бы увидеть. Мы не можем построить систему без вашей помощи, поэтому мы просим вас, присоединяйтесь и становитесь хостером нашей пробы. От вас всего лишь требуется, мы просим вас, требуется неправильное слово, мы просим вас пожертвовать небольшую часть вашей пропускной способности, мизерную часть электроэнергии, и в результате вы получите признание всего сообщества. С помощью вас другие люди смогут пользоваться данными измерениями сети интернет. Вы получите доступ к вашим измерениям фиксированным, которые я показывал. Также вы будете получать кредиты. Кредиты – это система, которая позволяет пробе зарабатывать такие виртуальные деньги, на которые бы вы могли бы делать user-defined measurements. Также мы открыты, даже более чем открыты, мы хотим найти спонсоров, которые бы нам помогли эту систему разрабатывать. На данный момент систему разрабатывают 4 человека. 2 человек разрабатывают программное обеспечение для вот этих вот коробочек, и 2 человек, включая вашего покорного слугу, занимаются разработкой всего остального. Ну, естественно, поднять 50 тысяч проб для RIPE NCC в одиночку это практически неподъемно. Мы разработали различные планы спонсорства, в результате которого вы получаете какое-то определенное количество проб за определенную сумму. Данные пробы что получаете вы в результате спонсорства? Это не просто спонсорство в плане меценатства. Вы получаете конкретные вещи на ваши деньги. Прежде всего, это возможность установить ваши пробы, где вы хотите, использовать данные с ваших проб самостоятельно. Вы будете получать гораздо больше данных, измерительных данных. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Также вы получаете, также это пиар-составляющая, вы получаете возможность разместить ваш логотип на главной страничке нашего проекта. Ну, естественно, общественное признание, признание нашего сообщества. То, что вы поддерживаете, разрабатываете такую систему, которая может быть полезна всем, будет полезна всем. Ну и в конце я хочу подвести итоги моего рассказа и напомнить, что это не просто фиксированные измерения или измерения, задаваемые пользователями. Это прежде всего огромный поток данных, который может использоваться совершенно для различных целей. Который будет полезен каждому члену сообщества и сообщества в целом. Чтобы иметь возможность мониторить систему, отлаживать какие-то определенные моменты, находить неисправности. Ну, ведь просто в курсе ситуации, которая происходит сейчас в интернете. Ваши вопросы?
У меня такой вопрос. Вы не рассматривали вариант не разработки таких отдельных девайсов, а разработки просто софта под какие-нибудь более-менее популярные операционные системы, чтобы их можно было поставить в параллель? Ну, например, у нас там есть LG, он где-то крутится на сервере. Понятное дело, что вот этот вот софт, который будет еще пробы какие-то мерить, он не сильно нагрузит тот же сервер, зато это будет во много раз дешевле. И могут поставить больше людей. В конце концов, если это будет там что-нибудь простенькое под Linux, можно поставить это дома, с помощью сотового телефона определить GPS-координаты своего дома. Эта точка автоматически добавится куда-то, как-то вылезет, там, и вы будете получать больше данных.
Мы рассматривали такую возможность и пришли к заключению, такому заключению, что если эту систему придется разрабатывать для различных операционных систем, пользователи имеют различное оборудование, прежде всего, то есть оборудование с различной производительностью, поэтому мы не можем доверять всем этим измерениям. Поэтому для совершения более точных измерений хорошо иметь идентичные устройства. Вот. Ну и другой аспект – это то, что такую коробочку установил и забыл. Она работает, автоматически обновляет firmware. Вы просто пользуетесь системой, заходя на вашу страничку и пользуясь вашими графиками, измерениями, делаете все, что угодно.
Да,
ну и, естественно, да, еще хочу сказать, что некоторые операционные системы подвержены вирусам, различным атакам, и мы не хотели бы, чтобы эти атаки, эти вирусы влияли или каким-то образом меняли результаты измерений.
Понятно, спасибо.
Такой вопрос, или может быть даже feature request по поводу Atlas. Можно ли с помощью Atlas решить такую прикладную задачу? Предположим, мне нужно разместить сервер в Гондурасе, и я не знаю, кроме Гондураса, ничего об этой стране. И у меня есть там 50 вариантов хостинг-провайдеров. Uh-huh. В принципе, я так понимаю, что с помощью RIPE Atlas можно посмотреть и объективно сказать, какой из них лучше с точки зрения коннективности.
Я думаю, что это будет возможно с использованием измерений пользователей. То есть тогда вы сможете выбрать какой-то определенный адрес, который находится, например, на каком-то из этих провайдеров, и и запустить ваши собственные измерения, и посмотреть, как оно будет работать.
Ну, то есть можно, наоборот, немножко, то есть я думал, можно ли каким-то образом сейчас взять измерения со всех проб, которые находятся в стране X?
В принципе, да, эти данные есть. Эти данные есть, но они еще недоступны.
Они недоступны просто.
Да, то есть все эти данные, они собираются. То есть проба установлена, и данные идут и собираются на нашей системе. Они не теряются.
А будет как-нибудь это доступно?
Да, мы планируем сделать доступ, как я уже говорил.
Понял, спасибо.
Там стоит птичка паблик. А если не будет паблик, как они будут тогда доступны?
Может быть, агрегированы?
Это сообщество, давайте решать, как это все будет.
Вы говорили, что у вас ограниченное количество разработчиков. Я на эту тему хотел спросить, почему выбрана закрытая модель разработки, тогда как, в общем-то, многие проекты демонстрируют. Тем более этот проект, как я понимаю, с очень небольшим кодбейс, и если бы он был доступен на GitHub, наверняка вы бы уже получили много реализованных фич или, как минимум, пожелания по ним. То есть первый вопрос – это почему оно закрыто, а второй вопрос – если все-таки есть желание присоединиться к проекту, как это можно желание реализовать, на чем проект написан хотя бы вкратце. Ну, вот.
Мы рассматривали тоже такую возможность сделать этот проект open source. Дэниел Каренберг решил, что еще пока не время открывать этот проект. Здесь я немного не могу ответить на этот вопрос лучше, поэтому такие вопросы лучше обращать к Дэниелу или, или к Роберту Кисли.
А вторая сторона, вот вы говорили, что вам требуется помощь, в том числе и в программировании. Но непонятно, как эту помощь можно предоставить.
В программировании я бы сказал, что мы справляемся, в принципе. Вот. Но чтобы систему развивать дальше, естественно, нам нужны сотрудники для этого дела. Может быть, мы, возможно, будем открывать этот проект, но я, опять же, не могу сказать, когда это будет. Что касается второй части вопроса, как это все реализовано, на чем это написано. Сама проба – это лантроникское устройство. Там работает UC Linux. Ситуация еще затруднена тем, что лантроникское вот это вот железка не имеет MMU. И приходится писать очень аккуратно, потому что любой форк, любое выделение памяти стоит дорого. Остальная часть написана на питоне, на Django. Измерения и все сообщения в системе, поскольку система иерархическая, на каждом уровне иерархии осуществляется определенная агрегация данных и агрегация управления. Передача сообщений ведется с использованием RabbitMQ.
Спасибо.
Вопрос такой. Существует ли какой-то механизм взаимодействия с целью вот этого ботнета? То есть, например, грубо говоря, ну пока их достаточно мало, вот, но в один прекрасный момент их будет очень много. Вот, и, например, ну так или иначе, например, то есть кто-то заказал какую-то цель, вот они начали туда слать пакеты. То есть, во-первых, какое-то подтверждение, может быть, от цели, ну, может быть, не обязательным, я не знаю, но, скажем так, другой вопрос. То есть, чтобы, если, например, цель говорит, что хватит, стоп, горшочек не вари, а может быть, как-то, то есть, прекратить это. То есть, например, владелец, ну, подсети, например, да, говорит, что вот я вот не хочу, чтобы меня...
Хватит меня дедусить.
Ну да, по сути, да, вот вопрос такой.
Да, на этот вопрос тоже есть ответ. В данном случае, вот я показывал, когда вы начинаете ваше собственное измерение, вы можете указать максимальное количество проб, желаемое количество проб. Наша система ограничивает вот это количество проб. То есть на данный момент вы не можете установить больше, чем 10 проб для вашего измерения. Ну, естественно, система в некотором будущем будет отслеживать, чтобы многие, то есть если пользователи вдруг соберутся вместе и решать задедосить какую-то цель, то есть мы будем отслеживать, чтобы эта цель не использовалась в других измерениях.
Вячеслав Калинин, город Новосибирск, компания «Артеком Сибирь». Виктор, подскажите, пожалуйста, такой момент. Если оператор, ну, в частности, вот «Артеком Сибирь» представляет, имеет узлы в каждом городе там, Сибирского федерального округа и, в принципе, может обеспечить при соответствующих там, решениях на административном уровне достаточно плотное покрытие вот этими пробами всего сибирского региона. Какой механизм подключения к этому проекту операторов уже предусмотрен? Либо вы думали об этом, то есть какие-то уже стандартные решения, что должен делать оператор, чтобы поучаствовать в этом?
Здесь, я думаю, что здесь изначально была задумка получение какого-то определенного количества проб в порядке спонсорства. То есть вы платите какую-то определенную сумму денег и получаете определенное количество проб, которые вы уже размещаете по своему собственному усмотрению. В данной ситуации, я думаю, в принципе, все это решить очень легко. Вы получаете также административные права на эти пробы. То есть вы можете администрировать, пользоваться результатами измерения этих проб. Ну, что вы не сможете сделать, вы не сможете закрыть данные для нас, для комьюнити.
Понятно, спасибо.
Спасибо.
Okay, well, that's the end of this part of the session. We're going to go to lunch. I've just got a couple of announcements before you run off. Just to let you know, we need to be back here at 3 o'clock on the dot, please. We've got a few presentations coming up. The member and stakeholder survey results, Paul's going to talk about that. RPKI, we've already heard some stuff about it this morning. Maybe not all of you know enough about it, so we're going to give a presentation on that this afternoon, so please hang around for that. And another interesting one will be from our CFO, Joachim. He's going to be talking about the Ripe NCC financial process. And I think that's it. The lunch is going to be same place as the other 2 days, right at the end of the corridor. And we did find a passport, so you might want to check. But we have the name, luckily. Murishkin Dennis. Is Murishkin Dennis in the room? Well, if anyone knows him, tell him I've got his passport. Okay, have a good lunch and see you at 3 o'clock.